Врач все же вернулся. Настал и день Мюнхена. Поскольку ей, разумеется, нельзя было выходить из дома, врач время от времени навещал ее. Он сказал, что у нее слишком много мужества, и что пора про это мужество забыть. О лечении речь больше не заходила. Перед уходом он вызвал на лестницу Луизу, сестру Же, и сказал, что бесчеловечно заставлять ее сестру так страдать, что не осталось никакой надежды, и надо переходить на наркотики. Писать для Луизы было целое дело, но она все же написала мне об этом, добавив, что Же ничего не знает о разговоре, и что малышка, как она звала старшую сестру, конечно же, будет рада видеть меня снова. Вскоре разговор на лестнице дошел до больной, и она упоминала о нем в одном из последних писем с поразительным для нее удовлетворением. «Так что попробуем морфию», — писала она, — «и еще. Отдыхайте дальше». Решение врача покажется естественным и обоснованным. Думаю, таким оно и было. Но для Же борьба приняла иную форму и стала еще тяжелее. Теперь это уже не был честный бой, бой с открытым забралом, когда противник признавал за ней волю к победе. Уколы успокаивали ее, но в то же время пытались успокоить в ней то, что не знало покоя, ее яростное, бунтарское самоутверждение перед лицом силы, не знающей пощады. Телячьи нежности были ей отвратительны. Внезапная нежная кротость болезни обманула ее и застала врасплох до такой степени, что уже после первых уколов, быть может всего двух или трех, она, прежде живая и почти нормальная, встававшая с постели и выходившая из дома, впала в прострацию и превратилась в умирающую. Даже сам врач пришел в ужас, увидев, что добился того результата, какого хотел. Он велел прекратить уколы и даже отобрал выписанный рецепт, что было для него необычно. Теперь уже была сиделка, которая дежурила у нее по ночам, а вскоре стала дежурить и ночью, и днем. Сиделка эта, женщина довольно молодая, привязалась к больной, хотя та была от природы нетерпелива и нелюбезна. Она была покорена ее красотой, которая, судя по всему, в тот момент стала просто невероятной. Известно, что красивые люди после смерти становятся на какой-то миг снова молодыми и красивыми. Но болезнь, почти безумные страдания, безостановочная борьба за то, чтобы дышать и не дышать слишком глубоко, чтобы сдержать рвущийся кашель, от которого она всякий раз едва не задыхалась, все это беспорядочное, гримасничающее буйство, от которого она должна была сделаться безобразной, никак не сказалось на безупречно прекрасном и юном, хоть и несколько жестком выражении, которым светилось ее лицо. Это, безусловно, странно. Я подумал было, что красоту эту придавал ей блеск расширенных от яда глаз. Но глаза у нее были почти все время закрыты, а если и открывались, то лишь на ничтожную долю секунды, с какой-то даже озадачивающей быстротой, словно для того, чтобы, бросив внезапный взгляд на мир, убедиться в его существовании и не оставлять его без присмотра. Болезнь, избавившись от морфия, приложила все силы, чтобы снова подчинить ее себе. Жень не хотела жить любой ценой. Она считала, что нелепо и даже смешно терпеть страдания, когда можно устроиться как-то иначе. Стоицизм был ей чужд. Поэтому, когда ее оставили без уколов, она пришла в бешеную ярость. Тогда стало ясно, что на самом деле она, быть может, больна не сильнее, чем прежде. Врач был обескуражен. Сначала он упирался, но после того, как Же устроила ему сцену и оскорбила его, уступил столь настойчивым требованиям. Во время той сцены Же сказала: «Если вы не убьете меня, тогда вы убийца». Позднее я обнаружил, что похожие слова приписываются Кафке. В таком виде мне их передала ее сестра, совершенно не способная выдумать подобную вещь. Приблизительно то же подтвердил и врач. Ему помнилось, что она сказала: «Если вы не убьете меня, то вы меня убьете». На этот раз морфий подействовал совсем по-другому. Же была спокойна, во всяком случае чуть спокойнее обычного, но оцепенение ее было только кажущимся, и спокойствие тоже. Она вела себя так, словно, поддавшись в первый раз лживому лекарству, с тех пор держалась постоянно на стороже. Казалось, она глубоко спала, отдыхала, но под покровом покоя сохраняла такую бдительность и ясность взгляда, что у врага не оставалось ни малейшей надежды захватить ее врасплох. Именно с этого времени на ее лице появилось то поразительно прекрасное выражение. Думаю, ей доставляло удовольствие вынуждать смерть быть честнее и правдивее. Она обрекала смерть на благородство. Я не очень хорошо знаю, что происходило в те дни. Я никому не задавал лишних вопросов. Я был совершенно не в состоянии говорить о ней. Только врач, существо бестактное и подчас смешное, будучи в изумлении от происшедших событий, о которых он смутно догадывался, рассказывал мне больше, чем ему было положено, и я его расспросил. Сиделке тоже захотелось поговорить со мной по душам. По-моему, ее звали Данжерю или как-то похоже. Впоследствии она сказала мне странную фразу: «Если вам вдруг случится тяжело заболеть, я буду рада вам помочь». Я знаю, что иногда малышка ночью подолгу разговаривала с ней. Она просила описать ей какие-нибудь агонии, при которых та присутствовала по роду своих занятий. Еще она однажды спросила: «Вы уже видели смерть?» «Я видела мертвых, мадемуазель». «Нет, саму смерть». Сиделка покачала головой. «Что ж, скоро увидите». Я получил письмо от Та, ее подруги. Первые строки были написаны под ее диктовку. Судя по ним, она чувствовала себя почти хорошо. «Не беспокойтесь обо мне», — говорила она. «Не беспокойтесь». Потом ее охватили сомнения. У нее не было сил писать самой, и она сочла дикостью прибегать к посторонней помощи, чтобы написать мне. А потому попросила подругу отказаться от затеи с письмом и больше о ней не вспоминать. Однако Анна писала мне об этом, а главное о том, что уже не хочет мешать мне отдыхать, но по ней ясно видно, что думает она только о моем возвращении, что все прочие люди раздражают ее, и чем дальше, тем больше выводят из себя, что скоро она, поскольку меня нет, не захочет видеть вообще никого. Думаю, этим она хотела сказать, что Же скоро умрет. На сей раз я решил возвратиться в Париж, однако дал себе еще 2 дня. Я сообщил об этом по телефону, а может быть, послал телеграмму. Официально я жил в Париже в гостинице на улице О. В понедельник вечером, я много думал об этой дате и теперь не сомневаюсь в том, что она точна, я, довольно усталый, приехал туда из Аркашона. Среди ночи, часа в 2 или 3, меня разбудил телефонный звонок. «Приходите, прошу вас, Же умирает», — говорила Луиза. Идти было недалеко, и, по-моему, я вышел не мешкая. К моему удивлению, дверь квартиры оказалась открытой. Квартира была небольшая, но в ней была просторная прихожая, а чтобы попасть в ее комнату, нужно было пройти по коридору. В коридоре я столкнулся с врачом, который очень мне обрадовался и со свойственной ему бесцеремонностью подхватил меня под руку и потащил на лестницу. «Бедный вы, бедный!»
«Что?»
Он мрачно покачал головой. Первых его слов я не слышал, пока он не произнес вещь настолько ужасающе пошлую, что я очнулся. Для таких несчастных это избавление. Он еще что-то мне объяснял, но я точно не помню. По-моему, он пытался растолковать, почему решил отменить лечение. Еще он сказал, какая у нее воля? Потому что меньше получаса назад она позвонила ему сама, вне себя, и заставила его прийти. Ему нравился этот последний приступ гнева. Значит, его она позвала вовремя, а меня нет. Она говорила с ним, а не со мной. Я смотрел на этого здоровенного пошляка, который все повторял как полоумный. Я же говорил, 3 недели, ровно 3 недели. Прошло уже 5. Сказал я это, не подумав, только потому, что меня нервировали его слова, но увидев, как он вдруг осекся, мысленно вернулся к сказанному и тут словно неким озарением понял, что ночью в какой-то момент она, должно быть, почувствовала себя побежденной. У нее не осталось сил дожить до утра, когда я увижу ее, и тогда она попросила о помощи этого врача, чтобы продержаться еще немного, еще минуту, еще одну минуту, о которой столько раз тщетно молила про себя. Вот что этот несчастный болван принял за гнев. Он, конечно, уступил ей и пришел, но было уже поздно. Если она ничего не могла поделать, то он и того меньше. И единственное, в чем он ей помог, это умереть тихой, спокойной смертью, о которой он рассказывал с отталкивающей откровенностью. С той минуты началась моя тоска. Комната была полна незнакомых людей. Кажется, там были ее мать и отчим, может быть, еще кто-то из родных, и все эти люди были мне незнакомы. Еще там была сиделка, с которой я тоже не был знаком. Именно это было бы для нее невыносимее всего, встреча у ее безмолвного тела людей до такой степени чужих. В этом было что-то неприличное, от чего ее необходимо было избавить, и что подступило мне к горлу и превратило мою тоску в горечь и отвращение. Я стоял прямо перед ней, но изо всех этих людей никак не мог ее увидеть. Я смотрел на нее, в этом я уверен, и смотрел пристально, но не видел. Только Луиза напоминала мне о ней, как о живой, и только ей я смог сказать несколько слов, а может быть, она сама заговорила со мной. Мне хотелось понять, почему, сопротивляясь болезни так упорно на протяжении стольких нескончаемых лет, она не нашла в себе силы продержаться еще совсем немножко. Я наивно полагал, что это немножко, несколько минут, а несколько минут — это пустяк. Но для нее эти несколько минут значили больше, чем вся жизнь, больше, чем вечность жизни, о которой нам твердят, и ее собственная жизнь в них затерялась. То, что сказала мне по телефону Луиза, она умирает, было правдой, правдой сиюминутной. Она умирала, она была почти мертва. Ожидание смерти началось совсем не в тот момент оно закончилось. Или, вернее, последнее ожидание длилось примерно столько же, сколько телефонный разговор. В его начале она была живая и ясная, следила взглядом за каждым движением Луизы. Потом еще живая, но с потухшими глазами она не кивнула в тот момент, когда Луиза говорила «Она умирает». И как только трубка легла на рычаг, ее пульс, по словам сиделки, рассыпался, как песок.